слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно. Также крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Очередное заседание суда над украинцами Владимиром Дудко и Алексеем Бессарабовым должно состояться 12 ноября в Севастополе. Их обвиняют в подготовке диверсии в Крыму по заказу украинских спецслужб. Вот такое вот достаточно интересное обвинение с их стороны. Как в аннексированном Крыму продвигается суд над украинцами Владимиром Дудко и Алексеем Бессарабовым? Насколько ухудшилось здоровье узников за время пребывания за решеткой? И есть ли шанс на оправдательный приговор для украинцев? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, напомню предысторию. 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников Крымского аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсии в аннексированном Крыму по заказу украинской разведки. Однако в службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ. 12 ноября в Севастополе должно пройти следующее заседание по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Напомню, что на последнем заседании 31 октября был допрошен сотрудник ФСБ России и засекреченный свидетель под псевдонимом Орлов. Как рассказал тогда адвокат обвиняемых Сергей Легостов, цитирую, показания свидетелей были в пользу обвинения, они рассказали о сопричастности Дудки и Бессарабова к вменяемому им преступлению, однако о том, что они их где-то видели ранее, рассказать не смогли. Легостов также добавил, что в ближайшее время в суде будет допрошен Дмитрий Штыбликов. Его, как я уже сказал, суд по этому же делу приговорил к 5 годам колонии. Кроме того, по словам адвоката Владимира Дудку вывозили на медицинское обследование в связи с ухудшением здоровья. И вот сейчас у нас у нас в студии брат обвиняемого Петр Дудка. Петр, во-первых, благодарю вас, что пришли к нам в студию. И вот в связи с вот этой последней новостью о том, что Владимира вывозили на медицинское обследование, что известно о его физическом состоянии на данный момент?
Ну, обследование проводили 10 октября, возили его в... Известно о том, что у него язва желудка, зарубцевавшаяся уже. Вот. У него обследовали его сердце, у него проблемы с сердцем, у него проблемы по мужской линии, а также гипертония. Давление у него очень большое. Вот. Обследование провели, но результатов обследования мой брат не знает, и какое назначение для лечения этих всех болезней он тоже не знает. То есть можно сказать, что обследование прошло впустую. Ничем закончилось, в принципе.
А, в принципе, это новые проблемы для него со здоровьем? Или они возникли именно во время нахождения?
Что касается сердца и давления, это новые проблемы, связанные с его арестом, арестом, задержанием. Вот.
Угу. То есть фактически раньше он на сердце, на давление не жаловался?
Нет, у него были проблемы, ну как, были проблемы по мужской линии, вот, и проблемы с желудком, а так с сердцем и с давлением у него проблем не было до ареста.
А в СИЗО как-то пытаются помогать ему по линии здоровья?
Пытается его сын передавать ему лекарства всякие там, вот, которые ему необходимы на данный момент. Но они же быстро заканчиваются, там же определенное количество их, вот, они быстро заканчиваются.
А местные врачи вообще не принимают никакого участия,
получается? Ну, я так понял, что вообще не принимают никакого участия, кроме никакого вообще-то участия не принимают.
То есть, фактически, получается, что это обследование было сделано, ну, элементарно для отвода глаз, оно не даёт никакого...
Фактически так, да.
А в такой ситуации, в принципе, насколько легко сейчас с ним связываться, когда он находится в СИЗО, и помогать ему? Вот вы или его сын, насколько часто можете видеть и передавать ему какие-то...
Часто его видеть сын его не может, потому что по той простой причине, что он находится в СИЗО, и там, насколько мне известно, раз в месяц или раз в два месяца разрешено свидание. Вот, и передачи тоже, по-моему, одна или две в месяц, вот и все.
А вы могли бы вот нашим слушателям вот рассказать точку зрения родственника вот арестованного вообще на все эти события? Как это происходило? Как вы узнали о том, что это произошло?
Как я узнал, как это произошло? Мне позвонили мои друзья из Чернигова и сказали, что они в интернете прочитали такое задержание Штыбликова, Бессарабова, но там была искажена фамилия, и Владимир Дудко. Ну, я так подумал, может быть, не знаю, Дудко. Потом позвонила Рита, бывшая жена, сказала, ты знаешь, Володю арестовали вместе с Димой и Лёшей. Вот так я узнал, что мой брат арестован.
И вообще, насколько легко сейчас на территории аннексированного Крыма помогать задержанным? Насколько возможно предоставлять им помощь, связываться с ними? Как работают адвокаты?
Ну, к работе адвокатов у меня замечаний нет. Вот. Они делают все возможное, чтобы доказать невиновность моего брата Алексея и Бессарабова. Они не признают, кстати, своей вины, не признают. Вот. А работать тяжело, тяжело. Вы понимаете, там сейчас такое вот, когда выступал свидетель 31 числа, этот ФСБшник, когда ему он говорил, что они такие плохие, все-все-все. Вот. И когда ему задал вопрос адвокат, вы вообще-то их когда-нибудь видели, контактировали? Он сказал, нет, я их не видел никогда, я с ними не контактировал, но все равно они плохие, их надо судить.
Вот, кстати, достаточно интересный вопрос, почему все трое оказались вот под прицелом российских спецслужб. У нас в эфире когда-то Павел Лукичук, бывший эксперт Центра Номос и коллега обвиняемых и друг Владимира, рассказал нам о том, уж как он воспринимает уголовное дело против них в аннексированном Крыму. Давайте послушаем господина Лукичука.
Сенцов мог готовить диверсии? Нет. Бессарабов тем более. Володя Дудко, старый человек и аполитичный, если говорить прямо. Конечно, не могли. В тот период, когда их хватили, видимо, и россиянам надо было продемонстрировать всем бывшим украинским военным, которые остались в Крыму, необходимость лояльности к оккупационному режиму. Поэтому на их месте мог оказаться любой, кто когда-нибудь имел отношение к военно-морским силам Украины. Но других причин я не вижу. Ни одного оправдательного приговора в России не выносится, тем более по политическим делам. Поэтому надеяться на оправдательный приговор нет смысла. Дима Штыбликов решил себя оговорить для того, чтобы получить меньшие сроки, пошел на сделку со следствием. Алексей и Володя принципиально отказались себя оговаривать. Сам оговор, сделка со следствием предусматривает то, что срок сокращается почти в 3 раза.
Ну, вот смотрите, господин Лукичук рассказывает о том, что и Владимир Дудко, и Бессарабов, они отказываются признавать свою вину.
Да.
В то же время Штыбликов все же решил себя оговорить. С чем, по вашему мнению,
связано? Я думаю, они нашли такую болевую точку у Штыбликова, нажали на нее сильно-сильно, и поэтому ему пришлось, наверное, себя потом оговорить.
А вот по вашему мнению, почему, в принципе, российские спецслужбы заинтересовались ими? Ну вот я так понимаю, что двое экспертов аналитического центра едут к себе на родину фактически. В чем проблема?
Я вам скажу, они все по образованию военные разведчики заканчивали. Брат мой заканчивал Калининградское высшее военно-морское факультет радиоэлектронная разведка. И Штыбликов Дима, и Лёша Бессарабов, они тоже военные разведчики. Ну, так случилось, что они начали работать в аналитическом центре НОМС. А брат мой, ну да, они плотно общались. Потом брат после того, как ушел в отставку, работал в Ленинском районе Севастополя по линии МЧС и курировал, Украина тогда начала проводить программу по разминированию Инкерманских штолен, и он курировал эту программу от районной администрации. Ну, а потом так получилось, что он перешел туда работать, а, естественно, тогда его направили на курсы саперов, и он их закончил, трехмесячные курсы саперов. Вот, получается. А почему? Ну, во-первых, почему их арестовали, почему? Во-первых, все их личные дела остались в Севастополе в военкомате, во-вторых, они все военные разведчики, в-третьих, брат, кроме того, что он... заканчивался еще курсы саперов. А для этого они посмотрели, чтобы Украину выставить в глазах мировой общественности террористическим государством. Вы понимаете, когда я смотрел этот отрывок, именно этот отрывок, когда Путин давал ежегодную пресс-конференцию, и наш украинский корреспондент задал вопрос по поводу севастопольских диверсантов, он не сказал, следствие разберется, он сказал, будем судить. То есть уже конкретно была поставлена задача судить любыми методами.
И вот в данном случае у меня также такой вопрос, а как Украина помогает родственникам таких узников, как она помогает защищать их права на территории аннексированного Крыма? Вы чувствуете какие-то поддержку и возможность?
Поддержку обратиться? Мы чувствуем общественных организаций, общественных. А когда мы встречались в консульском отделе МИД, родственники встречались, ну, сказали, консула мы послать в Крым не можем. Да, я согласен, послать консула в Крым, это значит признать аннексированный Крым российским. Но можно делать что-то другое на международных площадках как-то, я имею в виду наше руководство страны, поднимать этот вопрос. Не только поднимать вопрос Сенцова, Балуха, Кольченко, но вопрос остальных узников Кремля.
То есть, по вашему мнению, все-таки в плане международной поддержки и украинское государство здесь явно не дорабатывает.
Да. Это мое мнение, сугубо мое личное мнение.
Сейчас мы давайте поговорим уже про само судебное разбирательство. У нас сейчас на связи Владимир Чекрыгин, заместитель главы правления Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, насколько я понимаю, суд сейчас продолжается. Что вообще мы можем ожидать от ближайшего заседания, которое пройдет в понедельник?
Ну, здесь суд, конечно, проходит в закрытом режиме, и судить о нем там можем только поверхностно, из коротких заявлений там адвокатов. То есть, что там будет на заседании, состоится ли оно, ну, сложно прогнозировать. То есть ожидается, что, возможно, там примет участие в качестве свидетеля Дмитрий Штыбликов. И вот это будет очень важно, что он даст за показания. То есть насколько сильно на него смогли надавить. Одно дело, если он просто отговорил себя, да, то есть пошел на сделку со следствием, это одно дело. А если его вынудят дать какие-то признательные показания, свидетельствующие о том, что к этому сфабрикованному делу были причастны и другие фигуранты, то это, конечно, будет уже плохо для Владимира Дудки и для Алексея Бессарабова.
Владимир, вот вы говорите, что дело сфабриковано. Вот могли бы указать нашим слушателям на те конкретные, ну, скажем так, вещи, которые дают нам говорить основания о том, что оно сфабриковано, о том, что с юридической точки зрения это абсолютно не имеет никакого права на существование, скажем так.
Ну, во-первых, об этом свидетельствует вся подача материала по этим делам. Условно, там целая группа наших украинских диверсантов, начиная там с Панова из Ахтея, и вот эти задержания не просто продолжались. То есть, во-первых, это трансляция по всем каналам телевидения признательных показаний против этих людей. Естественно, это формирует сразу же к ним отношение общества, и дальше уже их все воспринимают как диверсантов, как террористов. То есть тут нарушается, конечно же, их презумпция невиновности и право на справедливый суд.
То есть, по вашему мнению... А вот, в принципе, есть те доказательства, те свидетельские показания, по крайней мере, о которых мы знаем, поскольку, как вы говорите, дело проходит в закрытом режиме, они позволяют судить о том, что, ну, по крайней мере, подконтрольные Кремлю силовики на территории аннексированного Крыма хоть как-то подготовились к тому, чтобы хотя бы придать видимость, скажем так, этому, ну, достоверности этому делу?
Ну, в тех делах, где на сделку со следствием не пошли, там четко видно, что у них практически ничего не получилось. Если мы вспомним дело Владимира Присича, допустим, то его из диверсантов уже переквалифицировали в хранение наркотиков. То есть ничего по диверсионной деятельности ему доказать так и не смогли. То есть что дал Дмитрий Штыбликов, какие показания обязательные, то есть все прошло в ускоренном режиме, буквально за час суд пошел, и, естественно, мы даже не догадываемся о том, что именно из него выбили. То есть вот только в таком случае, если они сумели убедить подзащитного не обращаться к независимым адвокатам, надавили на него, там у них что-то получилось. А все остальные дела, они, когда доходят до суда, они выглядят там, ну, по меньшей мере смешно.
Владимир, а можно ли говорить о каких-то нарушениях во время судебного процесса, вот на которые можно обратить внимание правозащитников?
Ну, во-первых, это, естественно, все ходатайства защиты, они, как правило, отклоняются и не рассматриваются. То есть, при том, все эти доводы защиты, они, как правило, очень аргументированные, очень подготовленные. То есть там по несколько листов адвокаты предоставляют, зачитывают, то есть и суд им отказывает. В то время как прокуратура может просто что-то попросить, условно, там из нескольких предложений, и суд сразу же удовлетворяет их требования. То есть вот такой, условно говоря, состязательный, в кавычках, процесс вот мы и наблюдаем по всем этим делам.
Владимир, если... ситуация такая продолжится в суде, и в случае, предположим, неоправдательного приговора, есть ли шанс потом, после прохождения всех инстанций судебных, защитить это дело там, в Европейском суде по правам человека уже на основании тех нарушений, которые есть сейчас?
Ну, конечно, нарушение массы – это дело однозначно, я думаю, будет иметь хорошие перспективы в Европейском суде. Естественно, что... помочь оно им никак не поможет, то есть они будут отбывать свой срок. Единственное, что потом через многие годы смогут, возможно, получить какую-то компенсацию. Но это слабое, честно говоря, утешение для них, потому что мы видим, что они там теряют и годы своей жизни, и теряют, что самое страшное, здоровье свое, находясь в этих условиях.
То есть... по вашему мнению, в принципе, рассчитывать на оправдательный приговор, к сожалению, не приходится?
Так в России, по-моему, по любым делам, там 99% с лишним, в 99% случаев не бывает оправдательных приговоров, если дело дошло до суда. А если мы уже говорим о политических делах, где приговор заранее известен, где государство заинтересовано в том, чтобы вынести приговор осужденным, то здесь, ну, конечно, ни о чем, ни на что рассчитывать нельзя.
Вот у нас сейчас просто в студии брат Владимира Дудки, Петр, и он рассказал о том, что, скажем так, здоровье Владимира сильно ухудшилось за время нахождения в СИЗО, и вот я бы хотел вас спросить, насколько, в принципе, условия содержания в СИЗО соответствуют хотя бы каким-то минимальным нормам, и насколько можно надеяться на то, что там кто-то хоть в какой-то момент обратит внимание на условия и, скажем, состояние подозреваемых?
Ну, плохое содержание в СИЗО – это, в принципе, можно рассматривать как элемент давления на заключенных. То есть их специально помещают в самые жесткие условия. То есть им не оказывают медицинскую помощь, они терпят боль. Мы знаем, что Евгений Панов очень долгое время, вот в последнее время мучился там от зубной боли, ему не оказывали помощь. Только после усилий там и дипломатов наших кое-как удалось договориться о том, чтобы ему там минимальную помощь оказали, чтобы он хотя бы не страдал. Вот. И здесь, естественно, как элемент давления часто следователи используют вот этот фактор, говорят, подпиши что-то, дай какие-то показания, и тогда мы окажем тебе медицинскую помощь.
Что ж, Владимир, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Владимир Чекрыгин, заместитель главы правления Крымской правозащитной группы. Буквально через пару секунд мы продолжим наш разговор о судьбе подозреваемых и находящихся под арестом Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудки. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что вечером на вас всегда ждут самые важные новости дня, поэтому если вы хотите получить самую, я бы сказал, объективную картину дня происходящего в аннексированном Крыму, не пропустите наш вечерний эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Мы же продолжаем говорить о том, что 12 ноября в Севастополе пройдет следующее заседание по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. И в студии с нами сейчас брат обвиняемого Владимира, Петр Дудка. Петр, вот мы только что беседовали с господином Чекрыгиным, и он достаточно пессимистичен по отношению к будущему приговора.
Вы знаете, я тоже настроен пессимистично, но... Все-таки надежда какая-то маленькая есть. Ну, понимаете, если уже, я же говорю, если Путин сказал, будем судить, ну, это уже поставлена задача просто вот судить. Само дело это шито белыми нитками. Доказательной базы как таковой у них нет. Даже такой простой пример, когда брат подал прошение о том, чтобы его сын был его общественным защитником, суд отказал по той простой причине, что прокурор сказал нет, не надо. И все.
Угу. А, то есть фактически никак это не мотивируя.
Никак.
Угу. А, в такой ситуации возникает. Вот не опускаются ли фактически руки у родственников, у людей
нет,
в такой
нет.
ситуации, у самого Владимира?
Нет, у Владимира тоже не опускаются руки, потому что он говорит, я ни в чем не виновен, насколько мне это известно, ни в чем не виновен, и мне не в чем признаваться. Моей вины нет.
Ну, судя, кстати, по приговору Штыбликова, получается, что, в принципе, говорить себя также не выход, все равно получается тюремный срок.
Ну да, там получается, ты сам признаешься. Не суд доказывает, а ты сам признаешься, что ты диверсант, террорист.
А вот вопрос возможного обмена, в принципе, не поднимался?
Этот вопрос поднимался, и у нас есть такая маленькая надежда на обмен.
Угу. Но я так понимаю, что для того, чтобы обмен произошел, придется дождаться приговора, да?
Да, придется дождаться приговора.
И есть ли сейчас примерное понимание того, когда этот приговор может быть, как долго может длиться судебное разбирательство?
Я прошу прощения. И вы понимаете, суд должен был еще начаться в 20-х числах апреля. Но опять же, у них же что-то с доказательной базой не срастается.
То есть основная причина задержки, по вашему мнению, это то, что элементарно они не могут дошить это дело.
Это дело, и, как сказал Владимир, это моральное давление, не оказание медицинской помощи своевременно, и держать просто три месяца без каких-либо следственных мероприятий человека под арестом, это тоже своего рода такое вот давление на человека.
Ну вот господин Чекрыгин также сказал, что очень важно, что в конечном итоге скажет Штыбликов. Вы верите, что он сможет оговорить своих друзей?
Знаете, мне тяжело. Я не могу сказать, верю или не верю. Мне хочется верить, что он не сможет оговорить своих друзей.
Угу. Вот, Петр, скажите, а в принципе вы с адвокатами уже примерно готовите свои дальнейшие действия на случай, если приговор все же будет неоправдательный?
Вы понимаете, я же с адвокатами не общаюсь, я же не езжу в Крым. А вот сын брата, сын, племянник мой, да, наверное, какие-то действия будут готовить, будут писать что-то.
Ну, просто я же так понимаю, что в любом случае, если речь идет о дальнейших судебных разбирательствах, то необходимо собирать свидетельства нарушений каких-то совершенно. во время суда. Вот, в принципе, можно сказать, что ведется систематическая работа по анализу и фиксации вот этих вот нарушений во время судебного?
Да, конечно, ведется работа. Ведется работа. Спасибо Крымской правозащитной группе. Она очень плотно этим вопросом занимается. Так что работа ведется.
И вот, в принципе, получается, что, кстати, когда речь идет об обменах, об международных каких-то аспектах вот этого вопроса, вот вы говорили о том, что усилия недостаточны со стороны украинского государства. Есть ли, в принципе, вот в Украине некие лица, к которыми можно обратиться и получить постоянную какую-то там, ну, если не помощь, то, по крайней мере, консультацию? Вот я родственник политузника в Крыму, что мне делать, куда мне бежать?
Ну, вы знаете, так думаю, это тоже сугубо мое мнение, у нас в Украине должен быть человек, который должен заниматься этим вопросом на, ну, так скажем, на государственном уровне.
То есть, по вашему мнению, некого координатора, который бы, в принципе, да, к которому можно было бы обратиться, так, в Украине не хватает?
Да, как и Ирина Геращенко, госпожа Ирина Геращенко занимается Донбассом, атовцами, так вот, должен быть такой человек, который будет вплотную заниматься...
политузниками Крыма.
Политузниками Кремля в Крыму.
Что ж, спасибо вам огромнейшее. Напомню, мы беседовали с братом обвиняемого Владимира Дудки Петром. Темой нашего разговора стало заседание суда, которое пройдет 12 ноября в Севастополе по делу Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.